Глава пятая. Меня разбудили ругательства. Открыв глаза, я увидел на фоне окна Патрицию, одежду которой составляла моя рубашка, завязанная узлом под грудью. Повернувшись ко мне голой задницей и задрав одну ногу высоко на подоконник, она держала у уха телефон, изрыгая одно за другим замысловатые проклятия, нашпигованные формулировками, которые могли бы вогнать в краску сержанта, командира роты. Гостиная выглядела так, будто в ней моряки подрались с летчиками.
«Так что, договорились? Зашибись, твою мать!»
Наконец рявкнула она и захлопнула телефон, а потом посмотрела на меня и улыбнулась. «Хреновое утро?»
«Синдромом Туретта я не страдаю», — объяснила она. «Зато у меня есть целая команда рабочих для моих садов. Ситуация такова, что они будут либо считать меня цыпочкой, мило улыбаться и делать, что захотят, либо бояться меня и делать, что полагается. Поэтому я стараюсь внятно им все объяснить».
Я с трудом поднялся с гостевого дивана, чувствуя себя основательно побитым. «Приготовить тебе завтрак?»
«Только кофе», — попросила она, — «и что-нибудь от головной боли. В такое время я не в состоянии есть».
Следовало что-то сказать. Хоть что-нибудь. Она смотрела в окно.
«Позор!» — заявила она.
«Я ожидал вовсе не этого».
«Просто отвратительно? Что там у тебя творится?»
«Что?»
«Сплошное скопище сорняков и мусора. Виегела выглядит как страшилище, повсюду разросшиеся до невозможности спиреи, какие-то замученные вишни, сливы по колено в крапиве, лопухи под стеной, засохшие бородавники. Кошмар! А там что, сад камней или строительный щебень? Тебе срочно нужен озеленитель».
Я улыбнулся. «Знаешь какого-нибудь недорогого?»
«Оставлю тебе мой номер. Позвони как можно скорее, пока эти джунгли не заползли в дом и тебя не задушили».
Она выпила кофе и ушла, поцеловав меня на прощание. Забравшись под душ, я обнаружил у себя в спине осколки стекла. Раньше я их не замечал. Позавтракав, я сел в машину и в очередной раз поехал в Брушницу. Полицейский автомобиль, скорая и лента исчезли. Теперь там стоял небольшой микроавтобус, а над распотрошенным замком в монастырской калитке мучились двое техников в синих комбинезонах. Миновав их, я двинулся вдоль стены, внимательно разглядывая кирпичи. Тщательно нацарапанный острым инструментом знак, изображавший нечто, похожее на вписанную в круг букву «V», был невелик и не привлекал внимания, напоминая символ производителя, выбитый на угловом кирпиче. Я присел, сделав вид, что зашнуровываю ботинок, и заслонил эту часть стены со стороны техников. Они, казалось, были полностью погружены в мир контактов, микропроцессоров и тоненьких, сплетенных в разноцветные жгуты проводов. Жаль, но, боюсь, с этим замком уже ничего не сделаешь. Я толкнул кирпич, но тот держался крепко. В конце концов я достал перочинный нож и сунул острие в щель. Кирпич сдвинулся вместе со слоем строительного раствора. Я расшевелил его, как сломанный зуб, и мне удалось вытолкнуть его в бок, открыв темное отверстие. Сунув руку внутрь, нащупал небольшой сверток, упакованный в множество слоев пленки и оклеенный липкой лентой. Мой обол. Спрятав сверток в карман, я вернул на место кирпич и пошел дальше, чтобы не проходить снова мимо калитки. Обошел всю территорию монастыря, блуждая по узким грязным переулкам, мимо каменных зданий с низко расположенными окнами, облупившимися дверями и провалившимися, обитыми обычным рубероидом крышами. Повсюду стояли лужи, поперек улочек между крышами неряшливо свисали порванные и как попало натянутые провода. Патриция. Кто во имя всего святого называет ребенка Патрицией? Выйдя на площадь с другой стороны собора, я вздрогнул, глядя на ведущую ко входу лестницу, На ней не стоял черный, скрытый под капюшоном монах. Вообще никого. Но мне было не по себе, словно я недавно подрался здесь с футбольными болельщиками. Патриция. Почти как партиция. Название части компьютерного диска. Сев в машину, я уехал, не оглядываясь. Был сыт по горло монастырем в Брушнице, самим городком и, в особенности, колокольней. Может, мне в самом деле стоит что-нибудь сделать с тем садиком? Вернувшись домой, я вздремнул, дописал до конца статью, прибрался в разоренной гостиной, найдя на полке порванные черные стринги, какое-то время сидел в кресле, бездумно уставившись на них. А потом понюхал. «Если это правда, — сказал я вслух, — и ведьмы существуют, то будь у тебя хоть сколько-нибудь мозгов, держись от них подальше, даже если вчера с одной такой потрахался. А может, именно поэтому?» Я сделал себе чаю, вымыл посуду и начал расхаживать по дому, не в силах собраться с мыслями. Меня знобило, я чувствовал себя разбитым, вероятно, даже больным. Позвонил Ежи.
«Нашел-таки я этого Феофана. О нем крайне мало известно, но есть кое-что любопытное».
«Ну?»
«Это был мудрец, который занимался жизнью после смерти. Судя по имеющимся сведениям, именно он первым сформулировал концепцию чего-то вроде чистилища, но иного, нежели рефригериум или Авраамова лона. Строго говоря, определение чистилища ввел Иннокентий IV в апостольском послании «Суб католике» от 6 марта 1254 года, а доктрина была принята на Ферраро-Флорентийском соборе. Нечто подобное упоминается у Григория Турского и в диалогах святого Григория Великого, только у них это был узкий мостик между преисподней и небом. Из этого следует, что твой Феофан жил на 1000 с лишним лет раньше. К сожалению, это лишь обрывки и слухи, к тому же малодостоверные. Он никогда не входил ни в какой канон, и вообще о том периоде мало известно. Можно считать, что он принадлежал к коптской церкви, хотя, по сути, это были секты. Он действительно написал трактат о жизни после смерти по просьбе некоего Григориуса из Неамакри, но о нем ничего не известно, кроме названия «О тернистом пути». Текст пропал. Послушай, теперь самое интересное. Все это всплыло значительно позже. Во время третьего крестового похода некий Ги де Монтезур якобы нашел копию трактата с похожим названием в одной разграбленной библиотеке или, возможно, некую реликвию, связанную с терниями. Звучит здорово, но на это ни в коем случае не ссылайся, так как сведения неподтвержденные и происходят из ненаучных источников. Собственно, неизвестно даже, имеет ли это отношение к делу. Вероятно, лишь совпадение. В то время крестоносцы были помешаны на реликвиях. Им казалось, что в Святой Земле все осталось так, будто Христос жил там позавчера. По их мнению, любой гвоздь происходил из креста. Возможно, Монтезур нашел не трактат, а нечто, что принял за терновый венец. Он основал очередной рыцарский орден, но мелкий, и ничего из этого не вышло. Я едва нашел о нем упоминание. Им не удалось достичь популярности, рыцарей было всего несколько человек. Они появлялись как гости то у госпитальеров на Мальте, то на Кипре, но, похоже, не обладали собственным замком. Якобы они имели отношение к реликвии тернового венца или чему-то подобному. Потом их начали обвинять в гностической ереси, и на этом все закончилось. В истории еще несколько раз всплывали мелкие тайные общества, ссылавшиеся на их традиции. Но, как и в случае розенкрейцеров, все фантазии, слухи, недоразумения. Наверняка кто-то позавидовал вольным каменщикам, да обществу Розы и Креста и обзавелся столь же эффектным названием.
Погоди, а как назывался орден?
Братство Терний. Но это лишь диковинка, скорее недоразумение.
Спасибо, глухо сказал я. Ты очень мне помог.
«Прислать тебе эти материалы по мейлу?»
«Да, пожалуйста». Я долго не знал, что делать. Братство Терний. Спинофратеры. Я долго расхаживал по дому, затем сел за стол, взял блокнот и записал все по очереди, пытаясь связать между собой факты. Цепочку событий, начинавшуюся от Феофана и заканчивающуюся навязчивыми видениями Михала, висящего среди терний. То, что я видел во сне, не было междумирьем, скорее напоминало готический видеоклип. Что может быть общего между историческими сплетнями, сонными видениями, странными иностранцами, самоубийством монаха, плакальщиком, терниями и старым миссионером? Неужели действительно монастырь-хоспис в Могильно? И что я там мог найти? Да и, собственно, зачем? Бросив ручку, я снова начал бродить по комнате. Садик как садик. Прежде я не обращал на него внимания, но теперь он действительно казался неухоженным. «Ведьма!» — я вздохнул. «Строительный щебень — уже кое-что». Дом казался пустым, а я испытывал смешанные чувства тревоги и подавленности, и при мысли о вчерашней гостье — странной радости. Пепел и пыль. Ничего больше. Было жаль мыть сковородку, с которой мы вместе ели печень. Что тут говорить? Меня снедала тоска. Телефон молчал. «Тебя прикончат, дурак», — сказал я. «Чокнутые старые бабы превратят тебя в марионетку или навлекут на твою голову несчастье. Зачем тебе это? Забудь о ней. Мало на свете женщин». «Мало. По крайней мере, такой я прежде не встречал». «Иди по шлюхам», — решительно бросил я. «Нажрись, займись своими делами. Трахнул случайно встреченную цыпочку и баста. Может, она была исключительной в своем роде, но и такое случается. Староват ты для подобных идиотизмов». Мне ответило молчание пустых стен. Я снова сел за блокнот, пытаясь запрячь мозг в работу, но у меня не слишком получалось. А если я не первый? Откуда уверенность, что я, единственный в истории человечества, сумел перейти в междумирье живым? Лишь потому, что никогда не встречал другого такого же? Никого, кроме Альдерона. Но он был живым трупом. Единственным. А если подобное случалось в прошлом? В конце концов, Сергей Черный Волк, похоже, прекрасно понимал, о чем я говорю, и знал, что делать. Ладно, допустим, Феофан тоже нашел способ. Но что из этого следует? Он проповедовал и написал трактат. И все. 1000 лет назад. Было бы проще, имеясь у меня ее фотография. Телефон спокойно лежал на столике, как свернувшаяся клубком змея. Достаточно протянуть руку и набрать номер. На другом конце раздались бы звуки музыкальной шкатулки, играющей колыбельную Комеды из «Ребенка Розмари». Прямо у моего уха раздались бы слова, произнесенные губами цвета корицы и вкуса молока с ванилью. Я сел, закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Что со мной творится? Я постарался в очередной раз собрать воедино мысли, трепещущие крыльями и верещащие, будто перепуганная стая ворон. Кем был плакальщик? Ничего подобного я прежде не видел. Из всех существ, которых там встречал, он больше всего напоминал тех, кого я привык называть демонами. Мне они попадались редко, что к лучшему. Взяв автомобильный атлас, я нашел то самое Могильно. Даже недалеко. Дыра, спрятанная в лесах деревушка. Около 120 километров. Можно обернуться за одну ночь. Расстояния в Междумирье были такие же, как по эту сторону. Вот только это не моя территория. Белое пятно. 120 километров неисследованной местности, где могло скрываться что угодно. Здесь могут водиться тигры. Ехать туда я боялся. Знал, что ничего здесь не найду. Монастырь-хоспис. Не для того его возвели в захолустной деревне, чтобы принимать гостей. Пришлось бы отправиться в монастырь, стоящий в Междумирье. Я поужинал в одиночестве, глядя на опускающиеся за окном свинцовые сумерки. Маленький садик со стороны улицы выглядел не так уж плохо. А каково было видеть эти сверхъестественные глаза каждый день? Может, мы смогли бы какое-то время встречаться втайне от ее теток? Смогли бы они узнать? А может, она сумела бы от них это скрыть? Если бы захотела. Умывшись и почистив зубы, я выпил молока, затем погасил свет и пошел спать. Нормально, в постели, в половине двенадцатого. Как человек, без чудес, загробных миров и видений. Обычный сон. Подушка, одеяло, стакан воды на тумбочке. Как нормальный человек. Я проснулся за долю секунды, ошеломленный, не в силах собраться с мыслями и полностью беззащитный, словно парализованный. Звонил домашний телефон. Звонил мой мобильник. Горели все лампы, играло радио, телевизор гудел белым шумом, синевато отсвечивал экраном компьютер. Все сразу. Я лежал с распахнутыми от ужаса глазами, залитый электронной какофонией звуков, и не мог никак среагировать. Сначала я подумал, что кто-то ко мне вломился, потом сам не знаю, что думал. Снял трубку телефона у кровати. Мобильник заходил со своей мелодией где-то в прихожей. Это была она, Патриция. Я узнал ее голос, хотя он изменился, став страшным и хриплым, со странными помехами. Он звучал будто из преисподней.
«Помоги! Умоляю! Это я! Помоги мне!»
Одновременно хрип, шепот и крик. Если бы можно было позвонить с виселицы, это звучало бы именно так. Я чувствовал, что меня пробирает леденящая дрожь, и встают дыбом волосы. Это была она, Патриция. Естественно, я кричал в ответ обязательное: «Что случилось? Слышишь меня? Где ты?»
«Умоляю, помоги!»
Я вскочил с постели, возясь со штанами, подумал, что это наверняка сон, иначе и быть не могло. А потом я немного подумал и успокоился. Кто-то явно меня разыгрывал. То был не первый странный призрачный телефонный звонок, который я принял. Да, она могла мне звонить, но почему горели все лампы? Кто включил телевизор? По экрану компьютера сверху вниз плыла ровная колонка букв. «Помоги мне, помоги мне, помоги мне!»
«Помоги!» — хрипел телевизор, давясь белым шумом. «Это я!»
«Патриция! Может, ведьмы именно так зовут на помощь?»
«Помоги!»
Я сунул ноги в ботинки, едва справившись со шнурками, переплетавшимися будто черви в дрожащих пальцах. Документы — ключи. Ключи от машины. Телефон. Визитная карточка. Ее визитка, лежавшая на столике у телефона в гостиной. За ней пришлось возвращаться из гаража. Не помню, как я открыл гараж и ворота. Не помню, закрыл ли их снова. Помню лишь пустой город в рыжем свете натриевых фонарей, пульсирующие желтые огни светофоров на замерших перекрестках, брошенные улицы, по которым ветер гнал старые газеты и пластиковые мешки, как после катастрофы. Все это напоминало Междумирье. Помню писк шин на мокром асфальте и сожаление по поводу отсутствия у меня оружия. Я не знал, что случилось, но чувствовал, проблема не в том, что у нее запутались в плойке волосы. Увы, оружие вполне могло понадобиться. Даже в более нормальном государстве, где пистолет — просто вещь, а не сатанинское отродье или привилегия важных шишек, полицейских и бандитов, я не получил бы разрешения. Я чокнутый, у меня справка. Я сверил адрес с разложенным на пассажирском сиденье планом, стоя среди обшарпанных каменных зданий и закрытых размалеванными граффити деревянными ставнями витрин магазинов. Она жила в старом каменном доме, таком же, в каком я провел детство, и в каком не хотел бы жить за все сокровища мира. Мне они хорошо знакомы. Холодные запущенные лестничные клетки, вечно темные, от которых расходится каменное эхо до самой крыши. Дворы-колодцы из голого, раскрошившегося от времени кирпича, часто испещренные следами от пуль стены, кривые окна с маленькими стеклами. Наслоившийся за поколение смрад капусты, тухлятины и плесени. Множество духов, воспоминаний и слез, буквально сочащихся из стен. Терпеть не могу подобные места. Я припарковался невдалеке от ее дома с обязательной подворотней в виде перевернутой буквы «У». А потом дал поглотить себя слепому квадрату из стен среди блестящих чернотой окон и вошел внутрь. Лестничную клетку недавно отремонтировали, каменные ступени отскребли, кованые перила отполировали и окрасили в цвет старой бронзы. Вместо вони тухлятины чувствовался запах свежей краски. Стараясь ступать как можно тише, я поднялся на самый верх. Именно там, на переоборудованном чердаке, жила она. Я добрался до места, стараясь не шуметь и почти не сомневаясь, что сейчас выскочит с гавканьем какая-нибудь страдающая бессонницей соседка, и тут погас свет. Автомат вырубил электричество, и я оказался во тьме египетской, понятия не имея, где выключатель. Шарить на ощупь боялся, чтобы случайно не нажать на чей-нибудь звонок. Щелкнув зажигалкой, я с трудом разобрал буквы на дверях. Здесь. Соседняя дверь, сколоченная из досок и скрепленная болтами, мало напоминала вход в чье-то жилище. Я нашел выключатель, а потом нажал кнопку звонка, понятия не имею, что стану говорить, если она мне откроет вся растрепанная, и окажется, что я вытащил ее из постели. Позвонив в очередной раз, я приложил ухо к холодному деревянному покрытию дорогой бронированной двери. При свете были видны нацарапанные на имитации ореха знаки, кружки, стрелки и большая звезда, вписанная в круг. Чем-то они напоминали символы зодиака. Ну да, ведьма. Замки замками, а пара оберегов не помешает. У меня дрожали руки. Несколько раз я нажал на ручку, естественно, безуспешно. Я позвонил снова. Свет погас в очередной раз. Нашарив выключатель, я вспомнил, как Патриция за ужином торжественно клялась, подняв два пальца, будто скаут.
«Клянусь, что сделаю вторые ключи и спрячу. А если бы это была не Кристина, а я бы сама их потеряла? А если меня обкрадут, тогда бы я оказалась в полной заднице».
Ящик с пожарным шлангом висел на стене, между ее квартирой и дверями на чердак напротив. Новый, из покрытой красным лаком стали, он скрывал видневшийся через круглое окошко намотанный на барабан расплющенный шланг, заканчивавшийся замысловатой насадкой, и какие-то краны. Ящик, однако, был заперт на висячий замок. «Что за кретинизм?» — подумал я. «А если пожар?» В этом случае следовало разбить круглое окошко в дверце и вытащить шланг через него. Мне, однако, нужно было открыть ящик, хотя особого смысла это не имело. Скажем, она потеряет ключи от квартиры, а от этого замка ключи останутся. Я дернул замок, и он вдруг открылся. Просто так. Он вообще не был заперт или просто сломался. Внутри, однако, ничего не оказалось. Я ощупал шланг, металлический барабан, на который он был намотан, стенки и дверцы. Она не успела. не сделала ключи и не спрятала. Фиаско. Достав телефон, я снова набрал номер, как делал несколько раз по пути. И точно так же увидел сообщение «Абонент занят». Никакого разговора слышно не было, но бронированная дверь вполне могла быть звуконепроницаемой. Дверь выдержала бы таран. Попытки пинать ее и бить кулаками наверняка закончились бы появлением полиции. Бесполезно. Я грохнул кулаком по ящику, и внутри него раздался негромкий металлический звон. Открыв дверцу, я еще раз ощупал ящик. Проведя рукой по стенкам, угостил тумаком шланг и снова услышал негромкий дзынь. Насадка. Красное конусообразное сопло из толстого пластика, снабженное шаровым краном и свесившееся в пол. Я пошевелил соплом, и оказалось, что оно легко отвинчивается. Сняв наконечник, я услышал, как внутри что-то гремит, словно горсть монет. Ключи выпали мне на ладонь. Современные, похожие на автомобильные, покрытые замысловатым узором из линий и углублений. Дверь была заперта на один замок, зато на несколько оборотов. Изнутри. Мне пришлось отпереть, запереть и снова отпереть. Лишь тогда отодвинулись все ригели. Я вошел крайне осторожно, не зная, не получу ли внезапно чем-нибудь по башке. В глубине квартиры горел приглушенный свет, мигающий будто пламя свечей или масляных плошек. Толкнув спиной дверь, я услышал мягкий стальной лязг замков. Хорошо, если она проснется и начнет вопить от страха, по крайней мере, не на весь дом. Квартира была забита старьем. На стенах висели средневековые пергаменты, всю мебель покрывали переплетения орнаментов, маячившие в полумраке, как извивающиеся змеи. Я шел, будто полицейский, прижавшись спиной к стене и заглядывая за каждый дверной косяк, словно оттуда мог обрушиться удар. Для крадущегося человека эта квартира была кошмаром. Покатая крыша, опиравшаяся на множество расположенных под разными углами балок и опор. Под ногами путались абсурдные этажерки, заставленные фигурками и безделушками. Повсюду клубились разросшиеся растения. Везде, где ступала моя нога, что-то могло опрокинуться, рассыпаться или разбиться. Свет шел из-за угла, из главного помещения. Свет и неприятный арктический холод, будто из открытой холодильной камеры. Осторожно свернув за очередную балку, я угодил лицом в коллекцию альпийских коровьих колокольчиков, свисавших с потолка. Заглушив ладонью их жестяной звон, я остолбенел. Патриция лежала посреди гостиной, голая, широко разбросав руки и ноги, как человек с рисунка Леонардо да Винчи, среди десятков свечей и плошек, расставленных где попало. Голова откинута назад, черные волосы рассыпались по кругу, словно чернильное облако перепуганной каракатицы. Слепые белки закатившихся глаз, следы густой белой пены вокруг рта, стекающие вниз по шее. Я метнулся к ней, чтобы схватить ее в объятия, закричать, попытаться привести в себя, чтобы хоть что-то сделать. Инстинкт. Я остановился в полушаге с таким ощущением, будто проглотил собственное сердце, видя, как из моего рта вырываются клубы пара. Патриция парила в воздухе. Невысоко, может, в 10 сантиметрах над полом, словно лежала на невидимом матрасе. Голый паркет под ней, освобожденный от свернутого рядом ковра, покрывали тщательно нарисованные разноцветными мелками символы. Как у Леонардо. Круг, в круге пятиконечная звезда, описывающая растопыренный силуэт. А вокруг символы странного алфавита, которые и инженер из Флоренции вряд ли бы сумел изобразить. Одно запястье Патриции оплетали четки, бусинки которых свисали вниз, покачиваясь под левитирующим телом. Телом, тоже покрытым символами, нарисованными чем-то жирным, губной помадой, пастелью, может, карандашом для глаз. Замысловатыми, отчасти похожими на знаки иврита, отчасти на скандинавские руны, отчасти на наскальные рисунки из пещер. Солнечные символы, отпечатки ладоней, глаза, спирали по всему телу. Странный алфавит покрывал каждый сантиметр ее кожи. Очень осторожно протянув руку, я коснулся ее шеи. Она была холодна, но жива. Я ощутил под пальцами легкие удары пульса в шейной артерии. Торчащий конусообразный сосок левой груди тоже подрагивал каждые несколько секунд, словно датчик сейсмографа. Медленно, но размеренно. Грудная клетка едва заметно вздымалась, наполняясь воздухом самое большее раз в минуту. Нормальный человек в таких ситуациях звонит в скорую. Процедура, вбитая в голову раз и навсегда, одна из тех, что обусловливают жизнь в социуме. Пусть этим займется кто-нибудь другой, мне не справиться. Неважно, что пациентка левитирует, а законы гравитации отправились погулять. Неважно, что повсюду следы странного ритуала. К тем, кто без сознания, вызывают скорую. Пусть сделают ей укол, подключат ее к электричеству, пусть привяжут ее к койке, но все будет нормально. Вот только я чокнутый и не могу считать себя приспособленным к жизни. Давно привык, что в таких случаях предоставлен самому себе. Скорую можно вызвать к кому-нибудь с переломом ноги, почечным камнем, инфарктом или отравлением. Но не к левитирующей ведьме, погруженной в глубокий транс. Что бы тут ни происходило, речь явно шла о чем-то мощном. Свисавшие с полок маятники и похожие на ветровые колокольчики украшения слегка покачивались и звенели. Среди безделушек и сосудов то и дело раздавался треск, похожий на электрические разряды. Воздух был сухим и наэлектризованным. Мои волосы шевелились, будто я стоял у огромного экрана. Пульсирующий сигнал, доносившийся из лежащей в стороне трубки старомодного аппарата, действовал мне на нервы. Может, она боялась, что внезапный звонок вырвет ее из транса? Или пыталась до меня дозвониться, прежде чем это случилось? Я положил трубку на рычаги. Кого-то, однако, следовало известить. Кого-то, кто знал, что тут происходит и как помочь. Наверняка не теток. Тогда кого?
Моя двоюродная сестра Анастасия — сумасшедшая нимфоманка.
Не стоит.
Мелания тоже та еще мятежница.
Что ж, позвоним Мелании мятежнице. Телефон стоял в прихожей на причудливой этажерке в стиле модерн. Я обшарил ящики в надежде найти записную книжку, но обнаружил лишь пачки перемешанных счетов, гвоздь и кусок пеньковой веревки, завязанной в замысловатые узлы и украшенной разноцветными нитками. С ума сойти! Я поднялся на высокую антресоль, где стояла огромная кованая кровать из железных прутьев, и, вдыхая пряно-морской запах патриции, обшарил тумбочку. Платочки, всякие мелочи, пачка презервативов, тюбики, фонарик. Скукожившийся высохший лимон, утыканный гвоздями. Ладно, я же ни о чем не спрашиваю. Записной книжки, однако, не было. Следовало успокоиться и мыслить логически. Вернувшись в прихожую, я нашел на тумбочке ее сумку, похожую на докторский чемоданчик. Внутри обнаружился телефон. Клавиатура была заблокирована и звонок выключен, но аппарат, слава богу, работал и не требовал пин-кода. Аппарат был странный, такого я никогда в руках не держал, так что разблокировка клавиатуры заняла минуту с лишним. Еще 5 ушли на поиски меню и записей в телефонной книге. А потом я нашел имя «Мелатонин», более всего похожее на «Мелания». Я рискнул, неуверенно поглядывая на настенные часы. Было 3:20. Если окажется, что я звоню в аптеку, просто разъединюсь. У Мелании был приятный, чуть гнусавый голос, в данный момент полусонный и недовольный.
«Что стряслось, Цыпа?» — неохотно спросила она. «Бессонница замучила? Часов нет?»
«Это Мелания?»
«Кто говорит?»
На этот раз в голосе прозвучал страх. Похоже, сон как рукой сняла.
«Я друг Патриции. Она позвонила мне и попросила о помощи. Я у нее дома. Она без сознания».
«Как это без сознания?»
«Ну, то есть без чувств», — объяснил я. «Лежит на полу, раскинув руки и ноги, на каких-то символах. Повсюду горят свечи, и у нее закатились глаза, изо рта идет пена. Она страдает эпилепсией».
«Вы звонили в скорую?» — крикнула Мелания.
«Нет, сперва позвонил вам».
«Умоляю, не звоните. У нее не эпилепсия. Ну, то есть да, это вроде приступа, но они ей только повредят. Вы к ней прикасались?»
«Нет».
«Пожалуйста, не трогайте ее. Никуда ее не переносите. Умоляю, никуда не звоните, Господи. Не пытайтесь разбудить, иначе убьете».
«Мелания, она парит над полом».
«Что? Умоляю, ничего не делайте, я сейчас приеду. Боже, я живу в Варшаве, буду через 2 часа, уже еду, ничего не делайте, прошу вас».
Она отключилась. «Буду через 2 часа. Почти 300 километров за 2 часа? На вертолете или все же на метле?» Я сидел и смотрел, как девушка парит посреди испещренного символами пола, покрытая изображениями причудливых знаков, с широко раскинутыми ногами и черными, как смоль, волосами, плавающими вокруг головы, будто пятно вылитой в воду туши. 2 часа. Я должен ждать 2 часа? Достав свой телефон, я проверил голосовую почту, прекрасно зная, что услышу. Но все равно меня пробрала дрожь. Сообщение получено сегодня в 1:27.
«Помоги! Умоляю! Это я!»
Пронзительный хрип откуда-то со дна преисподней. У меня вспотели ладони. Сообщение получено сегодня в 2:12. Только что.
«Помоги! Умоляю! Могильно! Помоги!»
Могильно. Встав, я спрятал телефон, забрал телефон Патриции и отправил Мелании СМС. Мелании, мчавшейся со средней скоростью в 147 километров в час. Ключи в шкафчике с пожарным шлангом между этажами. Домой я добрался за рекордное время. Сполоснув лицо холодной водой в ванной, свернул самокрутку и выложил в ряд на полу мои талисманы. Тесак, обрез, горсть замшелых гильз, тщательно выбранных на разных армейских рынках. Шлем, плащ. Вставив компакт-диск в проигрыватель, я позволил зазвучать бубном, барабаном и колокольчиком. Я почувствовал, как ритм начинает меня затягивать, засасывать в себя. Разведя миниатюрный костер в большом чугунном воке, бросил в огонь несколько кусочков смолы, после чего брызнул в него спиртом. А потом взял бутылку моей настойки и начал танцевать. Я чувствовал, как освобождается мое сознание, превращаясь в бело-синюю, отутюженную ветром пустыню, будто ледяной фирн где-то на берегах Енисея. Размеренный ритм бубна понес меня, словно скачущий галопом конь. «Я иду к тебе. Скоро буду. Скоро».